Глава 26. 4 килотонны. Спустя полминуты к краю провала неспешной походкой подошел военный. Игрок, высокий, но всего лишь 5-го уровня. С солидным пузиком, видимо, не из тех офицеров, что с солдатами бегают.
«Подполковник Жарко», —
представился он и продолжил с ноткой сочувствия в голосе.
«Ребята, простите, но у нас приказ. Ваши разведданные просто фантастические. Все наши команды разведчиков не смогли найти ничего равноценного вашему заводу с планетарными платформами. И потери у них чудовищные из-за монстров. Поэтому продавили решение, что ваши роботы должны быть реквизированы на военные нужды. Конечно, с причитающейся компенсацией и переданы ГРУ, чтобы они могли действовать более эффективно».
«Ни себе!» — нецензурно выразился только что всем довольный Серега. Одергивать его никто не стал. Общее чувство у всех его определение выразило достаточно четко. И сейчас пофиг, что у нас отряд высокой культуры, и матом мы в присутствии женщин и детей давно постановили не ругаться.
«Велено вам выдать вместе с тем, что оговорено еще и за информацию о заводе, дополнительно по 200 зарядов за каждого робота», — продолжил подполковник извиняющимся голосом.
«Да мы эти 200 зарядов на роботе за день нарубим на монстрах, если такую цель поставить!» —
возмущенно прогремел на всю площадку Сашка. Голос мальчишеский, но динамики робота усилили его так, что стоявшие рядом отшатнулись.
«Ну, такой у меня приказ», — пожал плечами подполковник. «Так что сейчас нужно пилотам выйти из роботов и отойти в сторону. Затем всем поможем подняться, выдадим награду за найденный завод и компенсацию. И можете лететь на свою базу. Челноки остаются у вас».
«А если мы не согласны?» — спросил я.
«Тогда у нас приказ использовать жесткий вариант», — ответил подполковник. И сочувствие каким-то волшебным образом пропало из его голоса.
«А ничего, что у нас тут старики и дети?» — спросил я.
«У меня приказ, и время сейчас такое, что это уже не важно», — получил я жесткий ответ.
«Дайте тогда хоть минуту подумать», — сказал я.
«Минуту можно»,
— равнодушно сказал подполковник. Секунд 40 я соображал в полной тишине. Никто не встревал, все понимали, что ситуация сложная, и мне, как лидеру, надо принять сложное решение. Идея пришла в голову, возможно, и не лучшая, но ничего другого не придумал. «Константин, сможешь подыграть мне?» — спросил я.
«Конечно»,
— ответил он. Почти минуту я объяснял, что задумал. Запрошенное время давно превысил, но подполковник нас не торопил, видимо, думая, что все у него схвачено. А затем мы начали игру. «Ладно, что делать?» — громко сказал я с отчетливо слышимым сожалением в голосе. «Сейчас мы вам роботов освободим».
«Ты кто такой, чтобы моего робота отдавать этим козлам?»
— заорал Константин, и его голос, усиленный динамиками робота, прогремел на всю улицу.
«Я его нашел, я его захватил, я лучше бой приму».
«Ну так твои друзья, которые здесь стоят, первые тогда погибнут», — попытался урезонить его подполковник. «Они же не за броней. И посмотри, вон у нас зенитка стоят, и гранатометы на тебя нацелены. Так что вслед за ними и ты погибнешь в своем роботе.
Погибну не раньше, чем отдам приказ на взрыв ядерного реактора во всех 3 роботах», — снова заорал Константин.
Похоже было, что подполковник понятия не имел о том, что робот работает на такой тяге, потому что в его голосе прозвучала неуверенность, когда он снова заговорил через несколько секунд.
«Атомное оружие обезврежено? Ничего не может взорваться?» «Идиот!» — прогремел на всю улицу в ответ Константин. «Это системный робот. Если бы его энергосистема с ядерным реактором не работала, он бы не мог сейчас двигаться. Короче, вот что я скажу. Нафиг ваши тупые требования. В отряде нашем все игроки. Погибнем в бою, через 1/2 года возродимся. Зато стыдно нам не будет, что мы вам, козлам, этот портал показали,
а вы нас ограбить в благодарность пытаетесь. Так вот, или взад все ваши требования по поводу того, что вам роботов отдавать за побрякушки, или тут сейчас будет ад. А закончится этот бой, если мы проиграем, тремя взрывами по 4 килотонны каждый, когда реакторы рванут. Давно смотрели справочник, какого размера воронка остается после взрыва в 4 килотонны? Если давно, я вас просвещу. Тут яма будет 20 метров глубиной и 100 метров в диаметре, а эти дома вокруг, вместе с вашими зенитками, закинет вверх на несколько километров, частично испарив в процессе. И думали ли вы о том, как портал на такой взрыв отреагирует? Не было мысли о том, что он схлопнуться может? Был портал, и нет портала из-за вашей жадности.
После этого длинного и эмоционального спича Константина подполковник в оторопи посмотрел на меня. Я сделанным сожалением развел руками, мол, ничего не могу поделать, подчиненный не слушается, взорвет он тут все нахрен.
«Последний шанс немедленно выполнить наши требования!» — вдруг закричал переговорщик, побагровев. «Или отдам приказ стрелять!»
Но тут к нему быстро подбежал до этого стоявший поодаль другой офицер. Отвел его в сторону и что-то стал тихо говорить, эмоционально размахивая руками.
«Полковник ФСБ», — проинформировал нас Дмитрий по нашему каналу. «А тот, что с нами беседовал, был обычный военный».
Дроны наши так и висели в воздухе над провалом, так что видимость была отличная. Жаль, звука не было.
«Сейчас разведывательный мини-дрон к ним подошлю, попытаюсь подслушать», — сказал Константин, придя к тем же выводам.
«Ну и как считаете, сработает наша театральная постановка?» — спросил Петька задумчиво.
«Ну, вроде пока наша игра в раздрае в отряде неплохо идет». — ответил я задумчиво. — Вон, нашего слишком нервного переговорщика уже окоротили.
— Главное, как бы ни сложилась ситуация с переговорами, сваливать надо обратно в портал, — сказал Дмитрий. — Тут нас больше точно любить не будут. На другой планете явно будет спокойнее.
— Блин, верно, — вздохнул я. — Так и поступим. Тем более, что там мы сможем снова разжиться крутой боевой техникой. А если пойдем сейчас на Землю, то есть у меня ощущение, что нас больше к порталу вообще не подпустят, как бы сейчас дальше дела не сложились. И придется, как раньше, биться с ручным оружием против вооруженных до зубов современной техникой инопланетян, что вскоре появится на Земле. Не хочу новых потерь в отряде.
Уловил часть разговора. Вступил в разговор Константин. ФСБшник подтверждает, что на роботах ядерные реакции. Военный в полном ступоре. Он нам не поверил. Решил, что на понт берем.
В этот момент все еще багровый переговорщик отошел еще дальше в сторону, а к краю провала подошел мужик из ФСБ. Худощавый. И шел походкой тренированного хищника. К тому же и игрок 15-го уровня. «Теперь я буду вести переговоры», — сказал он вежливо. «Про взрывы в несколько килотонн впечатляет. Ну, давайте на чистоту. Кого вы ими обрадуете? Инопланетян, которые вот-вот свалятся нам всем на голову? И дальше подумайте. Даже если вы сейчас нас переиграете и уйдете со своими боевыми роботами, неужели вы думаете, что сможете обыграть обиженное вашим нежеланием сотрудничать государство? А что, если по вашей базе в лесу ударит пару ракет, когда вы там будете мирно спать? И не думайте, что уйдете от проблем, если свалите обратно на чужую планету. Все, что нужно там для внезапной атаки, мы уже установили. И вы не будете знать, когда мы по вам ударим. Может, к примеру, когда вы отойдете на несколько километров от портала. И взрыв реакторов уже никакой проблемы для портала точно не представит. И это будет жаль, потому что наши ребята в разведке очень нуждаются в этих машинах в работоспособном состоянии». Чего-то такого мы ожидали. Не было у нас представления, что мы тут самые умные, а все вокруг тупые. Поэтому теперь снова была моя очередь вести переговоры. Победа для нас была невозможна. Нужно было идти на компромисс. Не хотелось до скрежета в зубах. Я чувствовал, что с нами поступают не по-человечески. Но другого выхода не было. «Можно и договориться. Только цена должна быть в два раза выше», — сказал я. «А то вообще гроши предложили».
«У меня есть полномочия обсуждать цену», — на удивление покладисто ответил полковник. «И мы с новой ценой согласны. Через 5 минут все сюда доставят. Как проведем обмен?»
«Сделаем так», — снова вмешался Константин.
«Вы отдаете все, что нам положено сейчас. Мы возвращаемся в портал, выходим из пещеры, там передаем роботов. Устроит?»
И опять, к нашему удивлению, офицер согласился без всякого спора, что навело меня на мысль, что он не блефовал. Оружие, способное принести нам проблемы в нескольких километрах от портала, если попытаемся обмануть, у них там уже есть. Можно было бы, конечно, попытаться избежать, надеясь на ПВО роботов. Но риск был слишком велик. Одной ракеты, добравшейся до челнока, хватит, чтобы потерять 1/4 отряда.
«Блин, нам того подполковника, видимо, чисто вначале подставили, чтобы он нас попытался разжалобить, а если не получится, то наехал», — высказал Серега догадку, которая мне показалась очень близкой к истине. «А истинным переговорщиком со всеми полномочиями был этот ФСБшник».
«Да я никогда и не сомневался, что в ФСБ умеют работать», — хмыкнул грустно я.
«Ты точно врачом работал, не актером?»
— с подозрением в голосе спросил Митяй Константина.
«Блестящее было выступление. Не слышал бы, как вы это заранее согласовываете, так и поверил бы».
«Да каждый врач немного актер», — ответил Константин. Дальше ждали уже в тишине. Напряжение было большим. Обманут или не обманут? Хотя вроде обманывать никакого резона не было. Видно было, что наши боевые роботы военным очень нужны. Чуть позже назначенного времени принесли несколько сумок. Их аккуратно передали нам вниз, и я, открыв, убедился, что они полны зарядами. В отдельном пакете лежали навыки, маскировочные сферы и конфигураторы для прокачки. После этого мы аккуратно отправились обратно в портал. Вперед Константин послал Вику, а сам с Сашкой вошел в портал последним, страхуя нас от неожиданностей. Солдаты у зенитки и орудия все так же были к нам спиной. Видимо, всерьез сценарий нашего сопротивления никто не рассматривал. А вот снаружи пещеры нас уже ждали. Ничего такого, в этот раз никаких нацеленных на нас зениток. Явно сделали разумный вывод, что в любом случае атаковать роботов с ядерными реакторами около портала не стоит. Было больно смотреть, как Константин, Вика и Сашка выходят из боевых роботов, присоединяясь к нам. Огромные машины, казалось, укоризненно смотрят вслед хозяевам, которые их бросили. Погрузившись в челноки, вылетели. Без привычных фигур боевых роботов, двигавшихся внизу, чувствовали себя беззащитными. Снова нужно было уделять огромное внимание данным с дронов. Теперь это опять был вопрос жизни и смерти. Хотя мощных летающих монстров мы тут пока не видели, и даже обсуждали, что, может, их и вовсе повывели, раз планета была с мощной развитой цивилизацией. Но оставались еще инопланетяне, грабящие планету. И конкуренты в нашем лице им явно будут не нужны. Пока мы летели, страсти, конечно, кипели. В выражениях стеснялись только из-за присутствия женщин и детей. Но ходили по самому краешку.
«Как они могли с нами так поступить? Это же совсем несправедливо!» — горячился Сашка,
недавно обретший мечту любого пацана, боевого робота, и тут же его и потерявший.
«Привыкай, пацан, жизнь несправедлива», — ответил ему Борис.
«Потери у них чудовищные», — передразнил Дмитрий подполковника. «А нафиг команды по 10 человек послали, когда тут такие монстры крутые? Послали бы по 25, и грушники прекрасно справились бы без особых проблем и потерь. Ребята же там прекрасно натренированы, элита. Просто нельзя наставить 15 крутых здешних монстров посылать 10 человек. Слишком мало».
«Наша проблема в том, что мы имели неосторожность наступить на чудовищное эго этих профессионалов из разведки.
Группа студентов, врачей и пенсионеров нашла то, что они не смогли. И они тут же увидели причину именно в роботах, а не в том, что мы на этой планете провели уже кучу времени и додумались организовать вначале разведку в виртуале», — раздраженно сказал Василий.
«Теперь пошлют отряды разведчиков с нашими роботами и начнут все подряд мести без потерь», — сказал Серега с нотками сожаления в голосе. «Это значит, что нам нужно поспешить. Сейчас усвоим все эти навыки на саперов-минеров, прокачаем их, также поступим с маскировочными сферами, и надо быстро двигать на базу, забирать то, что там осталось».
«Нет, так не пойдет», — сказал я с сожалением. «Одно дело идти на базу под прикрытием трех боевых роботов, другое — вот так, на гражданских челноках. Сапер защитит, дай бог, от мин, но от засады у нас теперь защиты нет. Так что сейчас мы летим на тот самый военный завод, на котором недавно были».
«А, мы возьмем тот супертанк», — догадался Сашка, тут же воспылавший энтузиазмом. «Щур, я буду за рулем».
«Да, в новых условиях то, что он медленный, не означает, что он плох для нас. Нищим выбирать не приходится. Потерпим несколько часов, зато к базе подойдем под хорошей защитой. Сашка, извини, пока не разживемся другими боевыми машинами, пилотом будет Константин. У него гораздо больше опыта работы в этой роли. И у тебя просто навык, а у него основная специализация», — ответил я.
«Правильное решение», — согласился сенсей. «Хотя меня и несколько напрягали эти роботы, честно сказать. Чувствовал себя ненужным и устаревшим. Но все же для общего блага отряда военная техника с высокой боевой мощью нужна».
За мое предложение высказались все, без возражений.
«Константин, уточни, сколько человек помещается внутри этого монстра?» — спросил я.
«Комфортно со всеми удобствами, человек 7, а если нужда припрет, то и 20, но уже по принципу кильки в консервах», — ответил он.
«Очень хорошо. Будет у нас убежище для большей части отряда в случае чрезвычайной ситуации», — задумчиво сказал я. «И еще вопрос. Ты говорил, что эти супертанки больше по наземным целям работать предназначены. От воздуха и космоса их защищают обычно планетарные комплексы. И что же, с этих направлений они вообще беззащитны?»
«Почему же? Все не настолько плохо», — запротестовал Константин. «Да, есть специализация на наземных угрозах. Но полностью такую махину беззащитную от атак сверху оставить, конечно же, не могли. Часть имеющихся ракет «Земля-Земля» могут использоваться и как «Земля-Воздух». Там автоматически по приказу головка наведения меняется за секунду. Лазер, опять же, рельсотрон. Стволы орудий, правда, высоко не задерешь. Но если какая цель покажется на низкой высоте, то тоже издалека можно использовать».
«Значит, если наткнемся на засаду инопланетян, то мы не беспомощны», — с облегчением констатировал я. А то опасался, что против атак с воздуха это будет просто очень крепкая консервная банка, из которой постепенно нас все же выковыряют.
Тут же высказался и Серега. «Учитывая, какая это суперкрепкая машина, и раз мы сможем, кроме пилота, загрузить туда еще комфортно 6 человек, то предлагаю это использовать. Этим 6 можно же будет прямо во время движения, не теряя время, войти в игру и прокачиваться. Будем делиться на смены, чтобы никому не было обидно».
«Нам еще нужно определиться в целом с дальнейшей нашей жизнью», — констатировал очевидный факт Борис. «Да, мы поссорились с нашим правительством, и у нас были для этого основания, поступили с нами откровенно нехорошо. Но все же, что нам теперь делать? В портал нам теперь лучше не соваться. Это очевидно. Если разрешат войти, то обратно на эту планету суда наша ЧВК вернуться не сможет. Им явно жаль хороших трофеев. Да еще и ободрать могут снова, как липку, при попытке попасть на Землю. И второй вопрос. На Землю грядет нашествие инопланетян. И будет же еще этот самый расовый квест, в позитивном исходе которого мы кровно заинтересованы».
«Да, согласен. Тут надо хорошо подумать», — согласился я. «У кого есть какие соображения?»
Ясное дело, что я очень зол, но не удивлен. Правительство всегда работает в похожем стиле. Решил первым высказаться олигарх. Поэтому обижаться не имеет никакого смысла. Нам нужно как следует обрасти полезным имуществом здесь и искать другие пути возвращения на землю.
Амбициозно. Впрочем, другого и не ожидал, пробормотал Серега, но, видимо, сообразив, что уже начал выступать, тут же заговорил громче. «Согласен. Наши споры с правительством не означают, что мы перестали быть землянами и что инопланетяне могут безнаказанно шляться по земле. Все так и надо сделать. Заново хорошо вооружиться, прокачаться вдобавок и возвращаться домой».
«Согласен. Надо искать путь для возвращения», —
поддержал высказанную позицию Константин.
«К тому же жалко наш прокачанный стационарный медкомплекс, да и добыча у нас на базе немерено осталась».
Никто против не высказался, так что я резюмировал. «Значит, вооружаемся и ищем путь для возвращения. Хотя зачем так странно выражаться? Ясное дело, что второй такой же портал найти у нас нет никакого шанса. Мы первый-то совершенно случайно нашли, когда под нами дорога провалилась. А значит, нам нужен космолет. И кроме него также пилот космолета».
«Кроме пилота еще и прокачанный хакер нужен», — сказал Ютян. «Если космолет надо будет отбирать у кого-нибудь, и после этого его, чтобы использовать, придется взламывать. Я, кстати, люблю компьютеры, и у меня с ними неплохо все получается».
В канале связи раздались смешки. «Ну да, я об этом тоже подумал. Мечник-хакер. Две абсолютно гармонично сочетающиеся специализации. Ага».